Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наш гость в нашей студии – Юрий Кравченко из Феодосии. В своей церкви Юра работает с молодежью, так?
Да. Прежде всего, здравствуйте. Мне 31 год уже исполнился.
Ты по полной программе представляешься.
Да. Родился я в 78 году, 13 января, в Луганской области. Там же я рос, учился, имел друзей, которых, к сожалению, на сегодняшний день осталось не так уж и много. Семья была обычная. Досадно было то, что в те времена никто не говорил о Библии, не имели мы никакого представления о Боге. Просто обычная семья. Отец работал, мать работала, брат в армии, сестра училась, я ходил в садик. И так потихоньку мы дополняли друг друга. Затем стала работать сестра, я начал учиться.
Нормальная семья, в общем.
Да.
Гармонично.
Все строили какие-то планы. Кто-то хотел, чтобы кто-то пошел по чьим-то стопам. Я помню, сестра хотела заниматься в музыкальной школе и окончила ее серебряной медалью. Но родители настояли, чтобы она пошла на завод. Я хотел пойти учиться на кондитера. Отец настоял, чтобы я пошел учиться на электрослесаря. Жизнь протекала. Было очень много друзей. Но во всем то, что происходило, искалось чего-то своего, того, чего казалось, что очень не хватает. И искал это где только возможно. Занимался спортом, затем бросил. Пытался узнать очень много о космосе, и в какое-то время это тоже надоело. Когда-то даже было побуждение, начинал писать стихи, но когда-то тоже в этом разочаровался. Пытался играть в футбол, но тоже меня особо это не заинтересовывало.
А что это за поиск? Вот это ощутить себя частью чего-то? Что это за поиск такой? Почти все, вот говоря о детстве, говорят, я искал. Что это за поиск?
Скорее всего, хочется реализоваться, хочется быть кем-то понятым, быть востребованным. И этого в повседневной жизни видно не было. Просто система.
Школьная, семейная.
Школьная, системная, да. Там программа обучения, дома программа послушания, на улице борьба за лидерство.
А ты есть кто-то, и это внутри сидит всегда, да?
Да, и не всегда можешь открыть то, что есть в тебе, потому что есть мнение тех людей, которые вокруг. И проявить свое «я» – это очень сложно. У меня были такие моменты, когда я не мог поделиться тем, что происходило у меня внутри. Я брал тетрадь и просто писал. Я мог писать те чувства, мысли, переживания, которые накапливались во мне, а потом я просто это сжигал, потому что я не мог ни с кем этим поделиться. Это был мой внутренний мир. Многие друзья оказывали влияние. Человеку свойственно лидерство, хочется быть первым, хочется на кого-то быть похожим, хочется кому-то подавать пример. И попал я под это влияние. Не хотелось оставаться серым в толпе, хотелось как-то реализовать себя, реализовать то, что таилось внутри. Не открыть просто кому-то, а показать это. Когда я пошел учиться в училище, в которое не хотел, я понял, что могу воспользоваться этим. Преподавателем был близкий друг нашей семьи, и я понял, что смогу это очень легко прогуливать, и это будет безответственно.
А знал, что хочешь, прогуливая? Или просто вообще не хотелось идти в это училище?
Я просто не хотел ходить в это училище, всего-навсего. Когда я учился в школе, у меня были очень хорошие отметки, но было плохое поведение. Но самое, что интересное, в 8 классе у нас появился новый классный руководитель. У нас был очень дружный класс, 41 человек, все праздники, все дни рождения мы встречали вместе. Если кто-то из одноклассников болел, конечно, всем классом мы не шли, но 5-6 человек и шли и проведывали. Все каникулы мы куда-то ехали, в какую-то поездку, путешествие. И когда меня поставили в этот выбор, который я не хотел, то...
Ты решил извлечь из ничтожного драгоценное. Как же ты это сделал в училище?
Я стал собирать тех ребят, которые могли быть послушны мне, которыми я мог управлять, чтобы не попасть под влияние кого-то. Очень многие хотели бы дружить со мной или с той компанией, которая была у нас, но мы просто-напросто им отказывали. В школе, я все-таки вернусь к школьным годам, так вот у нас каждый год менялся классный руководитель. И предпоследний в моей практике, она отработала всего-навсего пол учебного года и отказалась от нашего класса. Но пришел новый классный руководитель, которую мы считали очень жестоким человеком в школе. Но когда она стала заботиться о нас, то в 9 классе мне сказали, чтобы я, что в 10-й, 11-й меня не возьмут, чтобы я забирал свидетельство об образовании и переходил в училище. Либо мне поставят все двойки и просто-напросто выгонят, хотя тянул на хорошиста. Но я сказал, что нет, я останусь и буду учиться. Этот классный руководитель проявил столько внимания и заботы, и я увидел ее совершенно с другой стороны. Этот человек, она жила не в системе, она жила для кого-то. Но большинство взяло верх, мне занизили все оценки, и только один единственный учитель по трудам, впоследствии он был директором, сейчас он уже умер, поставил мне 5. И на тот момент для него это очень сильно отразилось. Тогда он уже должен был становиться директором школы, но из-за этого поступка он еще 5 был директором по трудам. Вот. Он сказал, что я поставлю ему то, что он заработал. Школу мне пришлось покинуть, пошел в училище. И вот там вот я избрал для себя свое мнение. Я утвердился в нем. И меня абсолютно не интересовало, кто и что хочет от меня. Я делал свою судьбу сам. В 14 лет я уже не ночевал дома, я уже начал самостоятельную жизнь, пытался заработать. Такое время, когда можно было начинать любой бизнес, для которого не нужно было никаких регистраций, никакого возраста, это было ни к чему и никак не подотчетно. Но то время показало, что можно зарабатывать совершенно по-другому. Хотелось больших доходов, хотелось много денег, хотелось красивой одежды, веселого времяпровождения, куда-то поехать, где-то отдохнуть, где-то погулять. И для этого заработать денег было невозможно. Нужно было воровать, красть, отбирать. И таким образом мы собрали компанию, которая стала заниматься всем вот этим. Вот. Родители не знали, они думали, что я хороший, примерный ихний сын. Мастер покрывал меня, ко мне приходили, говорят, иди в училище вызывают. Я говорю, зачем? Стипендию дают. Пойду, получу стипендию, отдам мастеру и дальше свободно гуляю. Но в одно время я повстречал людей, которые стали примером для меня, и мне захотелось жить так, как живут они. Я не стал быть им послушным, я стал развиваться независимо, просто смотря на их опыт. Это были люди старше меня. В тот момент, когда я с ними познакомился, я читал одну книгу.
Что это был за авторитет? Чем они занимались?
Это была одна из преступных группировок в городе, но та, которая уже ушла из лидеров, будем говорить так. Это уже были люди возраста, им уже было по 50 лет, и... Большинство тогда особо прогрессивные были молодые ребята по 30 лет, которые старше меня были на тот момент как минимум на 15-20 лет. Вот. Но почему-то я познакомился с этими людьми, которые были уже в большом возрасте, которые, прожив длительную жизнь, могли дать, как бы будем говорить, оценивающий указатель. Потому что у всех было отсижено по нескольку сроков. И вот самое что интересное, все из них говорили, что это все не стоит. Не стоит Рваться с этими легкими деньгами и за минуты какой-то радости или счастья, чтобы потом проводить 10 лет в тюрьме. Но я думал, что уже умнее, что имея ихний опыт, зная ихние ошибки, можно создать то, чтобы не попасть в тюрьму.
Какое-то... Не впечатлило, да, с первого раза?
Да, какое-то время все покрывалось, все было гладко, и даже, я думаю, может быть, все и остановилось. Я познакомился с человеком, который абсолютно был разочарован в своей жизни. Он достиг очень многого, он был большим авторитетом в городе, и сегодня вечером мы с ним разговаривали, и когда он поехал домой, его расстреляли возле подъезда. Хотя никакой опасности ни для кого он не представлял, он ничего не хотел. Но просто из-за того, что кто-то неправильно мог думать о нем. И вот тогда я остановился. Я познакомился с одной девушкой, мы с ней встречались, и уже прошло несколько лет, мои друзья стали уходить в армию. Мне тогда было еще 17 лет, 16. Многие ребята ушли в армию, я остался один, я восстановился в училище, стал ходить на производство, на практику, и меня удовлетворяла та жизнь, в которой я был. Но в один день произошла встреча с прошлым. Пришел друг из армии в отпуск, мы, естественно, решили это отметить. Затем, когда я его провожал, мы зашли в одно из кафе. Вот там вот мы встретили опять-таки прошлых друзей, которые также занимались преступной жизнью. И та встреча, она напомнила нам о том, кем мы были. И то, что происходит сейчас, мы можем стать на ступеньку выше того, что происходит.
Ну, захлестнуло, в общем.
Да, мы сидели с ними за одним столиком, выпивали, разговаривали. Эти ребята были старше нас, один на 10 лет, другой на 20. Мы вышли на улицу, на свежий воздух, это было 19 января, крещение было. И когда мы зашли, то мы увидели, что эти ребята, они посчитали себя намного круче, чем мы, как нам показалось на тот момент. Они съели все, что покупали мы, выпили нашу водку, подтянули себе каких-то девчат, посадили на те места, где мы сидели, и стали смеяться с нас.
Одну минуточку вот на этой теме. Встреча с друзьями. Мы совсем ненадолго прервем наш разговор. И после того, как наши слушатели смогут услышать песню, мы снова вернемся к нему.
Все на свете узнав, на себе испытав пространство и время. Позади суета, ты приходишь туда, где кончается время. Среди тысяч огней, среди тысяч миров, за далекой рекой. Ничего не нашел и пришел от того, что для мира чужой. Во мгновенье ока все падения и взлеты изведом. Перед праведным небом бессилие души исповедов. Далекой рекой тихий голос чужой, до утра не уснуть. Теплый ветер ночной, теплый ветер ночной, успокой. У меня в жизни тысячи просьб, ветер шепчет. Одну назови, у меня в жизни тысячи слов. Ветер шепчет быстрей, я прошу любви. У меня в
жизни тысячи просьб ветер шепчет. Одну назови, тысячи слов, тысячи просьб, и прости. Однажды придет, тихий ветер придет ниоткуда. И однажды поймешь, что ты веришь и ждешь в жизни чуда. Среди тысяч огней, среди тысяч миров, из тысячи слов угадаешь одно, что из черной золы воскрешает любовь. У меня в жизни тысячи просьб ветер шепчет. Одну назови. У меня в жизни тысячи слов ветер шепчет быстрей. Я прошу, люби. У меня в жизни тысячи просьб ветер шепчет. Одну назови.
Помочь на земном пути.
У меня в жизни тысячи просьб, тысячи слов, но ветер шепчет одно. Угадаешь одно, что из черной золы воскрешает любовь.
Христова любовь, Христова любовь.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наш гость Юра Кравченко из Феодосийской церкви. Встреча со старыми друзьями, да, и все новые планы, и изменения какие-то, это все в раз рухнуло.
И вот тогда мы решили отстоять, как нам показалось на тот момент, униженное наше достоинство.
С друзьями.
Да. Вышли, побили одного, затем побили второго. На следующий день, когда мне позвонили друзья и говорят, что нам нужно встретиться, потому что мы там побили кое-кого. Я говорю, хорошо, встретимся. Пришел, на самом деле сказали, что один из этих парней умер, и уже нас разыскивает милиция, и нужно убегать. Я и шел домой и абсолютно не представлял, что делать. Убегать, я понимал, что бегать всю жизнь нет никакого смысла. Когда-то все равно поймают. Идти сдаваться не
хотелось. Кто такое придумает, да, сам?
Не хотелось, потому что не считал себя виноватым. Я считал, что поступок был правильным. Я пришел домой, и буквально через минут 15 приехала милиция, арестовали. И когда я попал первый раз в тюрьму, то сначала это были очень глубокие размышления. Зачем, почему? И я считал себя случайным в этой ситуации. Но когда стали заходить в камеру другие, то я увидел всех тех, с которыми общался ранее. И та обстановка, которая была вокруг, те люди, которые были вокруг, они вернули меня в ту жизнь, которая была прежде. Тогда я получил небольшой срок, всего-навсего 3 года. Через год у меня была возможность освободиться условно-досрочно, но гордость не дала этого сделать. Произошел конфликт с начальником отряда, я побил его, и поэтому мне пришлось сидеть до конца срока. На тот момент у меня умер отец, это тоже сыграло немаловажную роль, потому что на свободе осталась мать, отца я потерял, и, как мне казалось на тот момент, моей матери осталось тоже не очень долго, и я старался уже строить свою жизнь, невзирая ни на какие ценности, которые оставались позади. Я сжигал мосты, которые были позади. Я узнал, что та девушка, с которой я встречался, бросила меня, что сестра так же само отказалась от меня, что те друзья, которые казались друзьями, на самом деле воспользовались той обстановкой, что меня не было сейчас рядом с ними. И все хотелось начинать заново и с особой жестокостью, уже невзирая ни на какие цели, которые могли быть благом для других людей. В тюрьме я познакомился с одним человеком, звали его Саша. И он предложил мне уколоться наркотиком и спросил, сколько, когда уже приготовили. Я говорю, да я не знаю, ни разу не кололся. И он говорит, как? Я говорю, да. Он, ну тогда подожди минутку. Мы с ним отошли в сторону, присели, и он начал мне рассказывать, как он начал колоться. Беседа была около часа. Это был...
Зачем такое вступление? То есть он тебя не заставлял колоться?
Он мне просто рассказывал, да. Сначала он мне предложил, а потом просто он начал рассказывать о том, как начал колоться он. Как он перенервничал, и один из друзей его, который работал на скорой помощи, вколол ему успокоительное. Затем, когда в другой раз он перенервничал, он уже сам поехал к своему другу. Таким образом, он подсел на наркотик. Но самое удивительное, что в тот день, когда мы поговорили с ним, он тоже перестал колоться. И так сложилось...
То есть ты не укололся?
Я не укололся, и он перестал колоться тоже. 98-й год, и мы с ним встретились летом 2008 года. Ему тогда дали 15 лет, но он отсидел всего 10. Вот, и он так же само не кололся. Он после того, когда рассказал мне, он сам себе переосмыслил то, что приносит наркотик.
Он как выплеснул, как какого-то рода покаяние. Он исповедал тебе все это, и ему стало легче.
В нем произошло осознание. Но на самом деле изменился мой взгляд к наркотику, но не изменился мой взгляд к образу жизни. Как бы ни старались тюрьмой изменить человека, но этого невозможно. Тюрьма, она не меняет, не исправляет,
почему?
Она ожесточает. Круг общения, то, что вокруг вынуждает, провоцирует просто на...
Злиться, отстаивать свое.
Обозлиться, да, отстаивать свое.
Ну, во всяком случае, не согласиться, да, с тем,
да,
что предлагают.
Очень было тяжело, потому что администрация, сказать, что воспитывала, нет. Она прессовала, она ходила озлобленной. 90-е годы – это очень тяжело. Когда заходит милиционер, у него нет шнурков, проволокой завязаны ботинки, и видит заключенных в кожаных куртках и норковых шапках, которые едят тушенку, а он, уходя домой, собирает пайковый хлеб, то они всячески пытались прессовать. Естественно, нам приходилось отстаивать свое и даже более того, их подминать под себя, потому что на тот момент… Только так это и можно было делать. И когда я освободился первый раз из колонии, то приобретя новых друзей, приобретя, будем говорить, опыт преступной жизни, какой-то авторитет, какое-то уважение, почтение, недолго музыка играла. 5,5 месяцев, и я снова был в тюрьме. Когда я освобождался, я не строил иллюзий, что поменяю круг друзей, начну чем-то заниматься. У меня была четко сформулированная моя цель – пробыть на свободе как можно дольше. Я не знал, за что я сяду, и не знал, насколько.
То есть у тебя не было конкретной проблемы, например, легкие деньги? У тебя было совершенно все разнообразное? Или у тебя была такая цель своя, вот легкие деньги, во что бы то ни стало?
Мне больше хотелось организовать систему и стоять в тени. Мне не хотелось быть лидером, который был бы у всех на виду, на которого показывали пальцы. Мне не хотелось знаменитости. Мне хотелось выдвинуть кого-то, самому остаться в тени, но управлять системой. Хотелось власти, но не популярности. Через 5,5 месяцев вновь я оказался в тюрьме. Когда я зашел в камеру, вес у меня был 82 килограмма. Через неделю я не узнал себя на собственной фотографии, и мой вес упал до 46 килограмм. Когда я все осмысливал, что происходит, то мне казалось, что счастьем будет, если я получу минимум 12 лет. 2 года катали по тюрьмам, пытались инкриминировать всякие разные деяния, но впоследствии, на удивление самому себе, я получил всего-навсего 7 лет. Большинство из тех людей, которые были со мной по одному делу, получили 15-12 лет. Но то, что происходило у меня, я думаю, стало влиять на мое изменение. Тогда я стал повторно писать стихи. Я стал осмысливать то, что происходит. И мне вот именно в этот раз захотелось изменений. Тогда я понял, что такое мать. Когда она принесла мне первую передачу, я отказался. Я больше 2 месяцев не принимал от нее никаких передач. Она там договаривалась с милицией, чтобы сделали свидание. Я специально не выходил. Я считал себя недостойным. Когда на суде спрашивали о моей виновности, я на удивление самому себе сказал: «Да, я виноват». Когда нужно было действовать в противление власти, я соглашался и отстаивал позицию человека. Я не преследовал позицию какой-то идеологии, но обычные человеческие качества. Так сложилось, что вот эта вот честность и открытость, она снова меня восстановила в преступном мире. И были такие обстоятельства, когда даже пришлось быть организатором мини-бунта, когда администрация пыталась выгнать туберкулезно больных в промзону и заставить там работать, а по закону это не положено. Пришлось поднять этих людей, объяснить, что так нельзя. Но тогда я разочаровался как раз именно во всем. Потому что все, кто меня подначивали на это все, говорили: «Давай, давай». До изолятора доехал почему-то я один. Все остальные молча пошли на работу. И когда я вышел, я, глядя на своих друзей, уже не смог их называть друзьями. Когда мне говорили: «Мы что, не в одной лодке?» Я говорю: «В лодке, может, мы в одной, но гребем мы, походу, в разные стороны». Когда я увидел те поступки, которые скрывались за вот этой иллюзией, которую мы создали сами себе, я написал один из стихов. Очень интересный стих.
Ты нам его прочитаешь сейчас после песни, но ты мне скажи, ты начал себя ощущать виновным или все это время ты себя ощущал случайным в тюрьме?
В этот раз я уже понял, что я виновен, и более того, даже когда я освободился, я пришел в тот суд, где меня судили, нашел судью, которую меня судила, и мы с ней сидели, разговаривали более 2 часов. Я говорил о том, что благодарен им за то, что тогда они правильно рассмотрели дело, и сейчас я уже совершенно другой, потому что
на этой ноте мы снова ненадолго прервемся, и для наших слушателей снова прозвучит песня.
Сердце поет о тебе, мои губы шепчут твое имя. Ты построил свой дом во мне. Счастлив я, что тобой любимый. Открываю свои глаза, я влюбляюсь в глаза неба. В них я вижу твою любовь. Раствориться бы в ней мне бы. Тысячи раз повторю твое имя. Тысячи раз повторю. Тысячи раз повторю, пропою я. Мой Иисус, Иисус, тебя люблю. Всякий раз суета, сует, все пытается ворваться в двери и закрыть бесконечный твой свет и увести от небесной цели. Но дыхание твоей любви поднимает меня все выше. Ты прекрасней любой мечты. Пусть об этом весь мир услышит. Тысячи раз повторю твое имя. Тысячи раз повторю, Иисус. Тысячи раз повторю, пропою я. Повторю твое имя. Тысячи раз повторю, Иисус. Тысячи раз повторю, пропою я. Повторю твое имя. Тысячи раз повторю, Иисус. Тысячи раз повторю, прошепчу я. Иисус, Иисус. Тысячи раз повторю твое имя. Тысячи раз повторю, Иисус. Тысячи раз повторю, прокричу я. Иисус, Господь мой.
В эфире «Русское христианское радио» и наша программа «Выбор». Наш гость сегодня Юра Кравченко из Феодосии. То есть внутри тебя, без какого-то воздействия снаружи, что-то стало происходить?
Да, я увидел обман.
Не только в других ты его увидел?
И увидел его в себе. Я увидел безвыходность и неправильность своего мировоззрения. И один из стихов – это то, что толкнуло к кардинальному изменению моих взглядов на всю свою жизнь. Я в этом мире третье лицо. Вся эта жизнь – обман суетный. Руками закрываю я лицо, чтобы не видеть мир этот презренный. Взгляни и ты, Задумайся над всем, и ты увидишь эту безысходность, в которой суетимся мы, испытывая боль и ревность. Живем любовью в блеф и верим в миражи мечтаний, надеясь сделать так, как сами захотим. Так вот, все это суета-сует, самообман скитаний.
Ну, а истина уже где-то маячила впереди, или ты вошел пока только в безысходность?
На тот момент я увидел жизнь четырех ребят, которые жили у нас в отряде, и которых я знал совершенно другими людьми. Они были так же самооторванные и были за любой кипиш, кроме голодовки. Но сейчас я их увидел совершенно другими. Это были кроткие, смиренные люди. И мне захотелось вот этого спокойствия, которое было у них. Я увидел, что узнал, что они стали ходить в молитвенную комнату. До этого я абсолютно не замечал их. Они вылетели как-то незаметно из нашего круга общения. И я понял, что то, что у них сейчас, это они черпают в Библии. Я взял Новый Завет, стал его читать. Впоследствии я узнал, что эти ребята, когда увидели, стали молиться за меня. Затем они подошли ко мне, предложили общение, и 2 месяца мы с ними общались. В один из дней я порвал отношения со всеми друзьями, я замкнулся в себе и не разговаривал 2 недели, наверное, ни с кем. Сначала я попал первый раз в молитвенную комнату, где собирались эти ребята. И когда они стали на колени, когда я услышал их молитвы, я сам был повержен рядом к ним. И тогда я понял, что только Бог может изменить меня. Тогда я просил и умолял Его об этом. Через 3 дня я пошел на свидание, зашла мать, держа открытку в руках. И она говорит: «Юра, у меня теперь новый день рождения». В этот же день, но за 100 километров от колонии, она также примирилась с Богом.
А ты знал, что ты делаешь? У тебя что, прямо сразу в ум пришло, что это справедливо, что есть некий Бог? Или что это было?
До этого я 2 месяца общался с этими верующими ребятами, и они мне приносили очень много литературы.
То есть это все не внезапно?
У меня была звонковая статья. В 2001 году изменили кодекс Украины. Появилась возможность условно-досрочного освобождения. Я пошел до начальника режимной части. Он рассмеялся, говорит: «Юр, ну сколько ты наделал нарушений, их нельзя исправить, даже если ты 2 срока отсидишь и каждый месяц будешь получать поощрение». Я говорю: «Ну, дело в том, что вы знаете меня, и прошло уже 1,5 года после моих изменений». И он говорит: «Да, ну давай посмотрим». Смотреть и ждать пришлось недолго. Через 2 месяца я уже был на свободе. Первым делом я пошел поблагодарить Бога. Приехав в свой город, я обошел самыми укромными улицами все злачные места, пришел в молитвенный дом и молился, и благодарил Бога. Там был брат Александр, мы с ним познакомились, поговорили, он мне срезал букет роз, я пошел, подарил их своей матери. И затем уже я пришел в церковь на вечернее служение, познакомился с пастором, познакомился с молодежью. И ту любовь, которую мне дала церковь, то внимание, которое проявили члены церкви, я говорю, это были не люди, это был Бог. Потому что столько внимания оказать, доверия и любви может только Бог. Я поступил учиться в христианский институт. Я очень переживал за тех ребят, которые сидят в колонии. Я ездил к ним. Я год посещал одновременно 2 колонии, Тубзону и Строгий режим. Затем я стал заниматься помощью в организации репцентров. И на сегодняшний день я несу служение в Феодосии, занимаясь профилактикой наркомании, алкоголизма, курения, алкоголя.
Что такое на практике профилактикой заниматься?
Мы показываем ребятам те негативные последствия, которые возникают, если человек начинает употреблять. Один из ребят сказал: от наркотика можно отказаться только 1 раз, тогда, когда его предлагают впервые. Бог дал мне прекрасную жену. Это как раз и есть то, что поддерживает меня всегда, потому что без нее было бы очень тяжело.
Вы с ней вместе в служении или она в тылу, в обозе тебя поддерживает?
Она как раз и есть тот тыл, который... Его не видно, а поддерживает меня дома. У нас сейчас родился сынок, ему 1 год и 1 месяц. Назвали бы мы его Тимофей. У него уже режется 6-й зубик, и уже он может говорить «па». Вот. И благодаря ее поддержке, ее пониманию, я могу посвящаться этому служению и днем быть в школе, вечером на улице с молодежью. Мы провели очень много молодежных концертов. Мы устраиваем вечера, где молодежь может прийти и открыто поговорить между собой и с теми людьми, которые все-таки поддерживают здоровый образ жизни.
Сколько тебе сегодня лет?
31 год.
Ты среди молодежи уже старше как-то или молодежь разная у вас?
Получается, что из молодежи я старше, но во мне остался тот возраст, когда я попал первый раз в тюрьму. Внутри мне так и осталось 17 лет, и я очень часто разговариваю с ними, а потом повернусь, вижу себя в зеркало и думаю, вау, ну как они могут со мной вот так вот общаться?
Тебе уже не безразличны те люди, которыми ли грозит тюрьма или которые уже в тюрьме? Какое у тебя к ним сейчас отношение?
Я стараюсь поддерживать связь с теми ребятами, которые сидели вместе со мной в тюрьме, те, которые занимаются тюремным служением, но пришел к мнению, что реализовать себя в профилактике, я думаю, предотвратить легче, чем лечить. Из 100% наркоманов только двое получают освобождение. В прошлом году, когда мы проводили фестиваль молодежный на гребне волны в Феодосии, то мне позвонила сестра, и у нее повесился племянник. Повесился из-за того, что употреблял наркотики и не нашел понимания в этой жизни. Поэтому я хочу, чтобы те люди, которые сейчас стоят перед выбором, сделали правильное решение, чтобы они набрали силы и не показали свое лидерство, а быть первым. Первому попробовать наркотик, первому совершить какое-то преступление, а чтобы они набрали силы и сказали слово «нет». Нет всему тому, что влечет негативные последствия. И чтобы это все сделать, нужно пользоваться инструкцией, которая дана в нашу жизнь Богом. Эта инструкция очень проста, она есть в каждом доме, но почему-то она стоит на полках. Инструкция эта называется Библия. В ней мы можем найти выход из всех ситуаций и взять правильный ориентир в нашей жизни, который принесет радость нам самим, пользу другим.
Юра, большое спасибо, и я думаю, что если твой путь на этом поприще, в этом служении продолжится, ты, может быть, еще раз будешь гостем нашей программы и уже больше расскажешь о том, что ты делаешь с этими людьми и какие плоды твоего труда.
С большим удовольствием я приеду к вам, и если будет такая возможность, я приглашаю также всех, кто будет в Феодосии, вы можете найти меня в церкви «Благая весть». Каждый год мы проводим молодежный фестиваль, называется он «На гребне волны». Также в процессе года очень много разных общественных концертов, на которые с удовольствием приглашаем всех, кто может быть.
Большое спасибо. А мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова, и наш гость сегодняшний в студии был Юрий Кравченко из Феодосии. Запишите, пожалуйста, наш адрес: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».